Издательство «Эксмо». Хелен Филдинг. Дневник Бриджит Джонс. Планы на Новый год. Я не должна выпивать более 14 порций спиртного в неделю, курить, выбрасывать деньги на технику для приготовления пасты, мороженого и прочие кухонные устройства, которыми никогда не пользуюсь, книги заумных авторов, которые годятся только для того, чтобы красиво стоять на полке, эротичное нижнее белье. При отсутствии личной жизни смысла никакого. Устраивать дома кавардак? Нужно представлять, что я в квартире не одна. Тратить больше, чем зарабатываю. Немилосердно относиться к почтовому ящику. Нельзя, чтобы он давился письмами. Влюбляться в алкоголиков, трудоголиков, ветреных типов, несвободных мужчин, женоненавистников, самовлюбленных идиотов, высокомерных кретинов, моральных паразитов, альфонсов, извращенцев. Раздражаться на маму, Юну Олконбери, и перпетую. Переживать из-за мужчин? Напротив, нужно всегда быть исполненной достоинства и холодной отстраненности. Бездумно влюбляться. Надо строить отношения на базе трезвой оценки личности. Перемывать кости знакомым. Вместо этого следует стараться во всех видеть хорошее. Сохнуть по Дэниелу Кливеру, потому что нет ничего глупее, чем как мисс Мани Пенни втюрится в начальника. Страдать от отсутствия личной жизни. Необходимо развивать уважение к себе, чувство собственного достоинства и учиться воспринимать себя как самодостаточную женщину, которая полноценна и без мужчины, так как это лучший способ обрести мужчину. Я должна бросить курить, выпивать не более 14 порций алкоголя в неделю, уменьшить объем бедер на 8 сантиметров, то есть на 4 сантиметра каждый, сев на антицеллюлитную диету, удалить из квартиры инородные предметы, отдать бездомным всю одежду, которую не надевала 2 года или больше, заняться карьерой и найти новую перспективную работу, начать откладывать деньги, возможно, начать копить на пенсию, стать более уверенной в себе, научиться стоять на своем, правильнее распоряжаться временем, прекратить шататься каждый вечер по кафе и вечеринкам, а больше находиться дома, читать книги и слушать музыку, отдавать часть заработка на благотворительность, быть добрее и помогать другим, есть больше клетчатки, вставать утром сразу, как проснулась, ходить в спортзал 3 раза в неделю и не просто, чтобы купить сэндвич. Разложить фотографии по альбомам, составить подборки музыки по настроению, романтической, танцевальной, буйной, феминистской и так далее, чтобы не метаться, как очумелый пьяный диджей среди раскиданных по полу кассет, сформировать здоровый союз со зрелым и ответственным представителем мужского пола, научиться ставить видео на запись. Январь. Начало хуже некуда. Воскресенье, 1 января. 58,5 килограмма. Но это после Рождества. Алкоголь. 14 порций, но это, по сути, за 2 дня, потому что на 1 января пришлись последние 4 часа встречи Нового года. Сигареты. 22. Калории. 5424. Сегодня съедено. 2 упаковки сыра и менталь. В нарезке. 14 холодных картофелин. 2 кровавых мэри. Считаем за еду, потому что там вустерский соус и помидоры. Пол батона чиабатты с сыром бри. Листья кинзы, полпакета. Шоколадное ассорти. 12. Лучше со всеми рождественскими сладостями разделаться одним махом и завтра начать новую жизнь. 13 канапе с сыром и ананасами. 1 порция тушеной индейки с горохом и бананами. 1 порция торта «Малиновый сюрприз», шоколадный бисквит, консервированная малина, центнер взбитых сливок, украшен мороженными вишнями. Полдень, Лондон, моя квартира. Ух, меньше всего на свете. Мне сейчас хочется садиться за руль, ехать на новогоднюю индейку к Юне и Джеффри Олконбери в Крафтон-Андервуд. Джеффри и Юна Олконбери — лучшие друзья моих родителей, и, как постоянно напоминает мне дядя Джеффри, знают меня еще с тех пор, как я голышом бегала по лужайке. В один из августовских выходных в 8:30 утра мне позвонила мама и выудила у меня обещание приехать. Воспользовалась она для этого хитрым обходным маневром. «Здравствуй, доченька. Звоню узнать, что тебе подарить на Рождество?»
«На Рождество?
Ты же хочешь что-нибудь необычное?»
«Нет!» — завопила я. «То есть, извини, я просто...»
«Может быть, тебе подарить колесики для чемодана?»
«У меня же нет чемодана».
«Вот, тогда можно подарить тебе чемодан. И сразу с колесиками, такой, как у стюардесс».
«У меня вообще-то и сумка».
«Доченька, ну куда годится эта зеленая холщовая торба? Ты с ней похожа на впавшую в нищету Мэри Поппинс. Другое дело небольшой аккуратный чемоданчик с выдвижной ручкой. А сколько всего в него влезает? Тебе какой, синенький с красненьким или красненький с синеньким?»
«Мама, сейчас 8:30 утра. Лето, жара. Мне не нужен чемодан, как у стюардессы».
«У Джули Эндерби есть такой. Она ему ужасно довольна».
«Кто такая Джули Эндерби?»
«Ты что, не помнишь Джули? Дочка Мэвис Эндерби. У нее еще большая должность в Артур Андерсон».
«Мама!»
«Она всегда с ним в командировке ездит».
«Мне не нужен чемодан на колесиках».
«Знаешь что, давай-ка мы с папой и Джейми все вместе скинемся и купим тебе отличный большой чемодан. И с колесиками».
В изнеможении я отвела трубку от уха, размышляя, в чем кроются истинные причины этой рождественско-багажной ажитации. Когда я снова поднесла трубку к уху, мама говорила:
«А еще в них бывает специальное отделение для шампунчиков. Другим вариантом у меня была магазинная тележка».
«А ты что хочешь на Рождество?»
— в отчаянии спросила я, жмуря глаза от яркого августовского солнца.
«А, что ты!»
— сказала она беззаботно. «У меня есть все, что нужно. Кстати, доченька!» — вдруг зашипела она. «Ты ведь в этом году приедешь на новогоднюю индейку к Джеффри Юни Олконберри?»
«Вообще-то я...» Тут я стала судорожно соображать, чем же могу оказаться занята.
«Наверное, буду 1 января работать». «Ну, это не страшно. Можешь подъехать и после работы. Кстати, я тебе говорила, там будут Малкольм и Элейн Дарси. И с ними Марк. Ты помнишь Марка, доченька? Он успешный адвокат. Куча денег. Разведен. Начало 8:00».
«Боже, опять какой-нибудь странно одетый любитель оперы с идиотской прической. Мама, я тебе уже говорила, не надо меня ни с кем сводить».
«Ну, хватит, приезжай, доченька. Юный Джеффри устраивают у себя Новый год с тех пор, как ты голышом бегала по лужайке. Ты обязательно приедешь, и чемодан как раз пригодится».
23:45. Первый день Нового года иначе как кошмаром не назовешь. Просто не верится. Я опять начинаю год в односпальной кровати в родительском доме. В моем возрасте это просто унизительно. Интересно, они учуют, если я покурю в окно? После встречи Нового года я маялась дома похмельем. В итоге сдалась и решила все-таки поехать на индейку, хоть было уже поздновато. К тому моменту, как я добралась до дома Олконберри и нажала на кнопку звонка, проигравшего мне целиком мелодию башенных часов, все признаки похмелья по-прежнему сохранялись. Тошнота, головная боль, кислый привкус во рту. К тому же я еще не отошла от приступа ярости, который охватил меня по дороге, когда вместо шоссе М1 я по невнимательности выехала на М6, чтобы повернуть назад. Мне пришлось доехать чуть ли не до Бирмингема. Я давила на педаль газа изо всех сил, пытаясь дать выход своей злобе, а это очень опасно. И вот я покорно смотрю, как за стеклянной дверью вырисовываются очертания юной Олконберри. Волнистое стекло очень причудливо их исказило, и она в костюме цвета фуксии набрасывается на меня. «Бриджит,
А мы уж думали, ты совсем пропала. С Новым годом! Чуть было без тебя не начали.
В одну секунду она успела поцеловать меня, взять мое пальто, повесить его на вешалку, стереть с моей щеки помаду и заставить меня почувствовать себя ужасно виноватой.
Извините, я выехала не на то шоссе.
Не на то шоссе? Ох, ну что же нам с тобой делать, а? Пойдем. Она провела меня через стеклянные двери в гостиную и закричала.
Слышите? Она выехала не на то шоссе.
Бриджит, с Новым годом! Поприветствовал меня Джеффри Олконберри, наряженный в желтый свитер с ромбами. Он игриво подошел ко мне и обнял так, что другая на моем месте вызвала бы полицию.
Произнес он, краснея и подтягивая брюки. «А с какой развязки ты выезжала?»
«С 19-й. Но потом был объезд и...»
«С 19-й! Она выезжала с 19-й! Да ты с самого начала удлинила себе дорогу на час. Ну, пойдем, я налью тебе выпить. Как на любовном фронте?»
«О, Господи! Почему женатые люди не понимают, что таких вопросов нельзя задавать?» К ним же никто не подбегает и не орет. «Ну, как семейная жизнь? Сексом еще занимаетесь?» Всем же известно, что когда тебе за 30, личная жизнь предполагает уже куда меньше беззаботности, чем в 22. Честный ответ на такой вопрос скорее прозвучит так. «Вчера мой женатый любовник заявился ко мне в симпатичной маечке и поясе для чулок. Признался, что он гей. Варианты. Сексуальный маньяк. Наркоман и поколотил меня искусственным членом.
А вовсе не отлично, спасибо. Врать я не умею, поэтому смущенно промямлила. Все хорошо, он пророкотал.
Так у тебя по-прежнему нет парня.
Бриджит, что же нам с тобой делать? Засуетилась Юна. Вот нынешние девушки, прям не знаю. До бесконечности нельзя откладывать. Часики-то тикают.
Да, как может женщина дожить до твоих лет и не выйти замуж?
Пророкотал Брайан Эндерби, муж Мэйвис, бывший президент клуба Ротари в Кеттеринге, подняв бокал Шерри. К счастью, меня спас папа.
Как я рад тебя видеть, Бриджит,
сказал он, беря меня под руку.
Мама чуть не всех полицейских Нортгемптоншира поставила на уши и отправила прочесывать местность в поисках твоего расчлененного трупа. Ну-ка, покажись мне.
Красавица! Как чемодан?
Огромный, да нельзя.
А как щипчики для волос в ушах?
Прекрасно.
Щиплют? В общем, пока все шло нормально. Я чувствовала бы себя виноватой, если бы не приехала. Вот только Марк Дарси... Все последние недели я только и слышала от мамы.
Ты ведь помнишь семью Дарси, доченька? Они приезжали к нам, когда мы жили в Бакингеме, и вы с Марком резвились в детском бассейне.
Или...
Ой, а я говорила, что к Юне на новогоднюю индейку приедут Малкольм и Элейн Дарси. И с ними Марк. Он только что вернулся из Америки, разведен, хочет купить дом в Холланд-парк. С женой горе натерпелся. Японка. Очень жестокая нация.
А потом опять, будто в первый раз.
Ты помнишь Марка Дарси, доченька, сына Малкольма и Элейн? Он очень успешный адвокат, разведен. Элейн говорит, он все время работает и бесконечно одинок. Похоже, он приедет к Юне на новогоднюю индейку.
Не понимаю. Почему бы ей просто не сказать?
Доченька, трахни Марка Дарси на столе с индейкой. Он страшно богатый.
Ну, пойдем, познакомимся с Марком, пропела Юна Олконберри. Не успела я отхлебнуть из бокала. Когда тебя против воли сводят с мужчиной, это унизительно. Но когда тебя прямо тащит к нему Юна Олконберри, а у тебя при этом от похмелья раскалывается голова, и ты чувствуешь на себе взгляды целой толпы друзей твоих родителей, это уже больше, чем унижение. Богатый разведенный адвокат, оказавшийся довольно высоким, стоял у книжного шкафа спиной к собравшимся и изучал корешки книг. Основную часть там составляли труды по Третьему Рейху в кожаных переплетах, которые Джеффри выписывает в Reader's Digest. Как забавно вдруг пришло мне в голову, что фамилия у него Дарси, и он в одиночестве и с высокомерным видом стоит вдали от общего веселья. Мистер Дарси — герой романа Джейн Остин, 1775-1817, «Гордость и предубеждение». В начале книги Дарси предстает перед читателями на балу, гордый и заносчивый. Он не желает танцевать и знакомиться с дамами.
«Марк!»
— позвала Юна голосом доброй феи из сказки.
«Кое-кто хочет с тобой познакомиться».
Он повернулся, и я увидела, что его безобидный синий свитер на деле является собой джемпер с узором из желтых и голубых ромбов, какие любят носить пожилые спортивные журналисты. Мой друг Том часто говорит, что можно сэкономить кучу времени и денег, если обращать внимание на мелкие детали. Белые носки, красные подтяжки, серые мокасины, свастика. Часто этого достаточно, чтобы сделать вывод. Не стоит записывать номер телефона и раскошеливаться на дорогие обеды, потому что перспектив никаких.
«Марк, это Бриджит, дочь Колина и Пэм», — сказала Юна, вся затрепетав и порозовев. «Бриджит работает в издательстве». «Верно, Бриджит».
«Совершенно верно», — подтвердила я таким голосом, будто Юна, ведущая на радио, и я звоню, чтобы передать привет своим друзьям Джуд, Шэрон и Тому, брату Джейми, коллегам по работе, маме с папой и, наконец, всем гостям, приехавшим на новогоднюю индейку.
«Ну, молодежь, оставляю вас одних», — проворковала Юна. «Скучно вам, наверное, с нами, стариками».
«Да нет, что вы», — неуверенно возразил Марк Дарси и попытался улыбнуться, что не очень ему удалось. Юна звонко хохотнула, закатив глаза и приложив руку к груди, и оставила нас одних. Повисло молчание.
«Я... Вы читаете? Читали ли вы что-нибудь интересное в последнее время?»
— спросил он.
«Боже, только не это!»
Я стала лихорадочно вспоминать, когда в последний раз читал что-то достойное. Сотруднику издательства читать в свободное время все равно, что мусорщику, придя вечером с работы, нюхать ведро с отходами. Так, я наполовину прочла «Все мужчины с Марса, все женщины с Венеры», Джуд мне дала. Но вряд ли Марк Дарси, хоть он явно и странный тип, готов будет согласиться, что он марсианин. И тут меня осенило. «Ответный ход Сьюзан Фалуди», — победоносно воскликнула я.
«Ха-ха!
Вообще-то я ее не читала. Ну, как будто и читала, потому что Шэрон только про нее и поет. Да и все равно риска никакого, потому что этот панька в ромбах 100% и знать не знает про 500-страничный феминистский трактат».
«Да?» — удивился он. «Я читал ее, когда она вышла. Вам не кажется, что эта книга весьма предвзятая?»
«Ну, я думаю, не слишком», — промямлила я, мучительно соображая, как бы сменить тему.
«Вы встречали Новый год с родителями?»
«Да»,
— с готовностью ответил он. «Вы тоже?»
«Да, то есть нет, я встречала в Лондоне с друзьями. Теперь вот легкое похмелье», — быстро и нервно затараторила я, чтобы мама с Юной не подумали, будто я настолько не умею общаться с мужчинами, что даже с Марком Дарси не могу поговорить. И считаю, что чисто технические планы на Новый год невозможно начать воплощать в жизнь прямо с 1 января. Вы согласны? Потому что 1 января — это же продолжение 31 декабря. И те, кто курит, продолжают это делать еще с 31-го. Не могут же они резко бросить с 12-м ударом часов, когда у них в организме столько никотина. И на диету садиться 1 января не стоит, потому что есть в этот день нужно все, что необходимо и когда необходимо, чтобы быстрее прошло похмелье. Мне кажется, куда разумнее начинать следовать новогодним принципам со 2 января.
«Наверное, вам нужно что-нибудь есть?» —
проговорил он и неожиданно ринулся к столу, оставив меня одну у книжного шкафа. А все смотрели на меня и думали:
«Так вот почему Бриджит не замужем. Мужчинам с ней минуту провести противно.